вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час в качестве народного адвоката у нас сегодня выступает Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Как всегда, мы сегодня обсудим вопросы семейные, дела семейные, наследство, как правильно оформить дарственную, нужно ли оформлять и подписывать, заключать брачный договор. Угу. Обо всем об этом вы можете звонить, спрашивать, интересоваться, все средства связи работают. СМС-портал плюс 7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК бот и прямой эфир 8 495 7373 94 8. Лиля, какие новости, что у нас нового интересного?
Слава богу, за неделю законодательство не изменилось. Это уже большой плюс. Штатные ситуации, сделки, по которым обращаются, более-менее типичные. И, к сожалению, увеличивается количество разводов. Поэтому вопрос подписания брачного договора становится более актуальным. Угу. Вопрос подписания соглашения о разделе совместно нажитого имущества нотариального, да, чтобы избежать судебных процессов, нервов и всего остального прочего, также становится более актуальным. Но на самом деле это такая позитивная тенденция, которая, по моему мнению, ведет к всеобщему такому народному, можно даже так сказать, обучению юриспруденции. Да? И по большому счету люди начинают понимать, что лучше договориться на берегу, подписать контракт, либо избежать судов, подписать мирное соглашение о разделе совместно нажитого имущества.
Мы давно не задавали вопрос нашим слушателям. О. Лейтмотив, да, такой сделал. Не лейтмотив, а такую тему, которая пройдет нить в течение всей нашей программы. Давай опять у них спросим. Господа, вы за брачный договор или нет? Да, вы за брачный договор, чтобы подписать брачный договор, и если вдруг придется расставаться, чтобы никаких ссор, никаких претензий, а все по закону, по документам. Да, 134-21-35. Вы как бы и за, но и против. Ну как так можно? Не успели пожениться, а уже брачный договор обсуждаете. 134-21-36. Вы в раздумье. И нет, вы против брачного договора, это вообще, это неприемлемо, нужно доверять человеку, нужно прям вот верить в любовь, что она спасет мир. 134-21-37. Нет, то, что любовь спасет мир, мы
одно
мерим,
другому, да, не мешает.
Код города 495. Будьте добры, проголосуйте, нам очень интересна ваша точка зрения, мы уж полгода не голосовали. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Виктор Ногинск. Да, у меня такой вопрос. Вот у моей тещи была мама, ветеран войны. Так. Получила от государства квартиру однокомнатную. У нее детей, вот, ну, помимо тещи, еще там трое было детей. Было это 10 лет назад. Все отказались тогда, как бы, ну, устно от наследства. И мама, как бы, теща моя вступила, как бы, в наследство. Как бы, сейчас прошло 10 лет, и, как бы, некоторые родственники хотят, как бы, установиться в этих правах. Возможно ли, есть ли срок давности какой-то, или еще, хотя были все на похоронах?
Да, это такой актуальный вопрос, потому что зачастую это один из моментов, когда сделки можно признать недействительными, потому что спустя 5, 10, 15 лет объявляются наследники, которые почему-то либо не знали, либо не понимали, что нужно оформить, и они действительно имеют право в судебном порядке, уже судебный порядок, потому что все сроки истекли, полгода на вступление в наследство, подтвердить, доказать и принять часть наследственной массы. И если у них в процессе судебного заседания, в процессе судебного процесса вообще будет установлено судом, что да, действительно, были веские причины, например, гражданин не знал, находился в местах лишения свободы, либо любые иные веские причины, то суд может пойти навстречу и удовлетворить такой иск.
Вот такой вам ответ. Спасибо большое, да. Роман Валентинович спрашивает, вопрос к Лиле. Мой брат не платит алименты больше полугода. Что ему может грозить? Из имущества у него только доля в квартире, сам он безработный, могут ли его лишить свободы?
Конечно, 157-я статья Уголовного кодекса только так работает, и очень много мужчин, которые вот не понимая, насколько серьезно может быть ответственность за это, просто, что называется, такое, таким словом, динамит и не платит вообще никаких денег. Для того, чтобы привлекли к уголовной ответственности, достаточно, чтобы два раза была административка по привлечению за неуплату алиментов, угу. Дальше передают документы в следственные органы, и там на раз-два просто это прям ждут таких дел, выносят приговоры, как минимум на полгода он может уехать в места лишения свободы. Но здесь-то речь не в том, что он уедет, а в том, что у него будет уже судимость. И чтобы ее погасить, мы понимаем, что это пройдет там не еще полгода, а достаточно серьезный период времени. Кроме этого, это же репутационные риски. На нормальную работу не устроишься.
А, Лиль, скажи, а прописать в брачном договоре это возможно, выплату алиментов?
Нужно разделять. Это совершенно разные документы. Когда мы говорим про алименты на содержание детей, есть отдельный документ, соглашение об уплате алиментов. Угу. Его также можно оформить нотариально, оговорить какую-то сумму, либо процент от тех доходов, которые вы получаете. Нужно помнить, что доходы — это не только зарплата, да, это там, не знаю, доходы с аренды имущества, любые возможные доходы. И, собственно говоря, такое соглашение будет иметь силу. Его можно изменять, либо расторгнуть только в судебном порядке. Поэтому вариантов законодатель в данном случае предусмотрел масса. Два отдельных документа по имуществу супругов и то, что касается детей, это тоже абсолютно другой документ.
Я напомню, у нас идет голосование. Вы за брачный договор 134-21-35. Вы раздумываете не прямо сейчас, но в будущем тоже планируете подписать брачный договор 134-21-36. И вы против брачного договора совершенно, как можно начинать свою жизнь, там, совместную жизнь, подписав такой документ. Кстати, вот один из слушателей наш, 687-й, спрашивает, а что вообще такое брачный договор? Ты можешь перечислить, что там описано?
Соглашение двух сторон, как минимум двух, а трех не бывает по российскому законодательству, потому что брак у нас вступают два гражданина.
Какая прелесть. Прямо Америку открыла.
Соответственно, но нет, пока что, слава богу, по российскому законодательству брак — это все-таки между мужчиной и женщиной, да, хотя бы здесь.
Таинство, я думал, ты сейчас скажешь.
Таинство — это уже к религиозной части. Соответственно, прописываем все, что касается имущества, да.
Ну, вот тебе моя квартира, она, там, что я куплю, какую-то недвижимость, она будет моей. А жена пишет, там, например, будущее, там, все мои шубы, бриллианты, все будет мое, делиться не будет.
Да, действительно.
Все мы можем прописать.
Все вы можете прописать, кроме того, нужно не забывать, что если ты подаришь квартиру, то те предметы, которые подарены, они не являются совместно нажитым имуществом и не подлежат отделению, поэтому...
А, даже так?
Да, и сейчас вообще сталкиваемся очень с такими историями непонятными, когда, например, да, мужчина подарил кольцо там 5 карат стоит, там 7 миллионов рублей, и, соответственно, договора дарения нет. Он говорит, а все, совместно нажитое имущество, либо давай мне половину денег за это кольцо.
Пол кольца отдай мне.
Да, либо, собственно, мы его продадим и разделим деньги. Вот
какие
и вся любовь.
Какие мелочные, как ты любишь говорить, да,
вообще,
мужики-то
как
пошли.
Как можно кольцо, которое
стыдоба. Стыдоба.
Нет,
какая стыдоба? Да не знаю, ладно. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ирина. Здравствуйте,
да, Ирина.
Максим. Здравствуйте, Лиля.
Да.
У меня, может быть, немножко такой странный вопрос, но у меня проблема с адвокатом. Вот уже 3,5 года он тянет. Мое дело, вот это все, ага. Тянется, вернее, мое дело. Не отвечает вот сейчас на звонки, на СМС. Должен был еще в декабре подать документы. Ага. Есть такой гражданин Темнов в областной коллегии адвокатов, он сам заведующий консультации. И я уже не знаю, жаловаться куда, что делать.
Угу.
Вот что мне делать?
Вопрос понятен. Разъясню с точки зрения, наверное, в первую очередь кодекса профессиональной этики адвокатов. Безусловно, другие адвокаты, мы не можем комментировать дела, дела адвокатов, которые есть. Что, что можно сделать вне зависимости от того, как происходит ваше взаимодействие? Всегда подписывается соглашение об оказании юридической помощи. Такое соглашение у вас должно быть.
Да.
Да, соответственно, когда-либо, если вас что-то не устраивает в качестве оказываемых услуг, это применительно к любому правоотношению, можно этот договор расторгнуть, да, написать заявление, не хочу, не буду, по деньгам, соответственно, сделать перерасчеты в соответствии выполненной работы, частично оплатить, частично потребовать возврат. То, что касается, в принципе, адвокатов, у нас, безусловно, это на строгом-строгом контроле. Все мы регистрируемся в Министерстве юстиции Российской Федерации. И когда возникают какие-либо ситуации, связанные с отношениями адвоката и доверителя, и если не удалось договориться, доверитель вправе написать заявление в адвокатскую палату того субъекта Федерации, где этот адвокат состоит. Дальше вызывают, дальше рассматривают дело. Если находят признаки, по которым могут привлечь к дисциплинарной ответственности либо вынести замечание, безусловно, такое выносят. И если, соответственно, не находят, ну, это целая комиссия, оставляют, в общем-то, без привлечения к какой-либо ответственности. Поэтому, ну, действительно, 3,5 года это могут быть серьезные дела. Да.
Можно это всего-навсего земельный участок. Понимаете, там проблема с земельным участком была расприватизация. Мне принадлежит выделили в натуре дом дачный, жилой. У меня теперь уже отдельное. Но поскольку была расприватизация, дело касается того, чтобы получить мне обратно участок.
Вот мы поняли. Адвокат бездействует, насколько я понимаю.
Абсолютно.
Ну так поменяйте, зачем?
Очень по-хамски ведет, говорит... оскорбляет и говорит, что я тяпкаю.
Зачем вы, вы терпите тогда?
Нужно всегда... А как мне не терпеть? Я уже деньги, они с меня еще выкачали деньги, я заплатила ему 60 тысяч за экспертизу его другу 100 тысяч, за экспертизу, которая стоит 30. Он просто в наглую пригласил меня к себе и оказывал на меня воздействие.
Подайте заявление, вот как Лиля сказала, подайте заявление в палату юридических адвокатов.
Но в первую очередь, я всегда за то, чтобы любой спор заканчивать миром. Напишите в письменном виде претензию. Там, уважаемый, не знаю, Иван Иванович, давайте разрешим ситуацию, которая не разрешается уже 3,5 года, и, соответственно, там, ваше видение ситуации, что он должен сделать, да, там, не знаю, вернуть часть денег, если работа не оказана, там, либо завершить в какой-то срок. Либо завершить в какой-то срок. Соответственно, если у вас в договоре прямо указано, не указаны такие сроки, это может действительно тянуться очень долго.
К сожалению.
Да, но почему-то 3,5 года, да, большой срок. Попробуйте. Попробуйте
держитесь и действуйте. Да, и... Спасибо. Да, держитесь. Воспользуйтесь советом Лили. Лили Петрик. Александр пишет. Меня жена бросила 2,5 года назад вместе с ребенком мальчик. Сейчас ему 7 лет. Плюнул этой осенью, подал иск в суд на определение места жительства и алименты. Суд решение вынес в пользу меня. Еще хочу в дальнейшем попытаться лишить ее родительских прав, чтобы когда ребенку будет 18 лет, она не подала иск нам. Это не вопрос, это просто Александр рассказал. Да.
Ну, абсолютно правильно поступили, и ждать этого не нужно было. Хочу напомнить всем, что алименты мы можем получать, находясь в законном браке. Не нужно для этого абсолютно точно там расторгать брак. Да? Эти деньги очень часто так делают, потому что эти деньги, то есть люди делают некий такой запас, и эти деньги сразу там 25% кладут на счет ребенка, для того, чтобы в будущем оплатить образование, например, да? То есть фактически некую такую копилочку себе создают, и
как
всё.
Мы из программы в программу говорим, что могут алименты выплачивать не только мужчины, мужья якобы ушедшие, но и жены, если вот такая ситуация. Могут подать алименты родители. Верно, Лиль, что родители могут подать на...
Родители к детям, дедушки, бабушки, да, к внукам, соответственно, которые обязаны им помогать. Здесь очень-очень большой такой... очень пласт. Большое количество, да, возможных вариантов для взыскания и получения
алиментов.
Галина,
я не знаю, к кому она обращается, но видно к тебе. Так что, Лариса, по наследству сроков давности нет? Ларис, ты слышишь? Лиля, то есть...
Послушайте, нету, да? Есть общий срок давности, применяемый законодателем для всего, да, 3 года. 3 года – общий срок исковой давности. Но есть ситуации, когда гражданин не знал, не мог знать. И этот срок исковой давности можно попробовать восстановить. Никто не говорит, что однозначно суд восстановит эти сроки, да, но должны быть веские причины. Но бывают случаи, когда действительно восстанавливают пропущенный срок исковой давности, по любой категории дел, принимают иск к производству, исковое заявление и, собственно говоря, рассматривают по существу.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, ребят, деревенский парень, Максим, Лиля, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Лиля, украшение нашего радио.
Спасибо огромное.
Дождалась.
Лиля, у меня вот, смотрите, вот такой вопрос. Я однажды тоже попал, я уже как-то рассказывал, дарственное. Такое красивое название, дарственное. Подарил квартиру. Все, я остался без квартиры, я уже это рассказывал. Угу. Лиля, у меня вот такое к вам то ли предложение, то ли... Вот смотрите, все звонят к вам со своими, ну, как выразиться, попадалами, правильно?
Да.
Ну вот попало, и все, бежим, Лилечка, спасайте, Лилечка, без вас никак. Лиля, а нельзя вот нам, обывателям простым, вот рассказывать, допустим, как-то вот уделить, да, вот самые такие есть вот там, вот что касается недвижимости, допустим. Ребята, не лезьте туда, будет то-то. Ребята, за это вам будет то-то.
Подождите, вот деревенский парень, вы хотите какую-то лекцию,
урока.
Что урок? Так
ну,
вы задаете вопросы.
Да, я же не говорю, вот, я же не говорю там, да, вот, допустим, Лили, вот говорит, допустим, Лили, дарственные, ребята, прежде чем написать дарственную, подумайте, будет то-то, то-то, то-то. Вот как-то вот, ну это мое предложение.
Мы вас
Лили,
поняли, да, спасибо, деревенский парень.
Спасибо, я
народ
я
хочет ликбез.
Да.
Ликбеза.
Я объясню, фактически в каждой программе мы это делаем, когда грамотные люди, когда перед заключением таких сделок, они нам звонят и спрашивают, что лучше сделать, дарение, завещание, ренту и все, что с этим связано. И мы каждый конкретный случай разбираем. И в каждой программе я говорю, что при договоре дарения вы лишаетесь имущества вообще, без каких-либо для вас преимуществ, потому что это безвозмездная сделка, подарили и забыли, да, поэтому это такие сделки, которые должны происходить, ну, при безукоризненном доверии, либо при таком порыве доброй воли, что вы понимаете, потерял, и дальше никаких историй. И каждый раз я говорю, что сделки по признанию договора дарения и по признанию завещаний самые сложные с точки зрения оспаривания их в судебных процессах. Да? То есть эти процессы растягиваются на 2-3 года, и фактически там, процент того, что признают там, недействительным по каким-то основаниям, крайне мал.
Владимир Рыжков спрашивает. Добрый день. Друг получил автомобиль в наследство от отца. Получил свидетельство о праве на наследство по закону от нотариуса. Но наследниками в долях 1/2 каждый является он, сын и его мама. Продать автомобиль они могут, поэтому свидетельству не ставя его на учет?
Не могут.
ПТС, не могут. Естественно, в ПТС они не вписаны.
Не могут, друзья, не могут. Вот нужно
понять. В смысле, они без умершего папы теперь вообще...
Не так. Когда мы приняли наследство, нотариус нам выдает документ, соответственно, свидетельство о праве на наследство. На каждый объект недвижимого имущества он отдельный, соответственно, на автомобиль он тоже отдельный, и даже обсуждали госпошлину, за недвижимость 10 тысяч, за автомобиль 5 тысяч рублей. Так вот, только этого документа недостаточно, чтобы подтвердить ваше право собственности. Чтобы подтвердить ваше право собственности по недвижимому имуществу, идем в Росреестр, сейчас через МФЦ подаем документы и регистрируем сделку. Угу. Либо, как правило, это делает там, в большинстве случаев нотариус. По автомобилям это такая же история. Идем и регистрируем на себя документ на основании этого свидетельства. Да? То есть зарегистрировали, продали без всяких проблем.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, представьтесь.
Алло, здравствуйте. Добрый день. Подскажите, вот, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Мама на меня написала сначала завещание, а потом сделала дарственную. То есть на частный дом, на землю, вот на эти все вещи. А вот скажите, пожалуйста, а вот мне переделывать же все документы нужно, это по-любому на себя же, да, получается? Вот право на собственность на дом и право на собственность на землю, да? Так. Переделывать это в любом случае надо, да?
Договор дарения не будет считаться заключенным до того момента, пока он не пройдет регистрацию, пока переход права собственности не зарегистрирует Росреестр.
Это у меня все прошло, я уже все получил.
Все. ОФЦ, да. Да, теперь вы собственник. Завещание будет действительно в том случае, если у мамы появятся еще какие-либо объекты недвижимости, которые сейчас не перешли вам по договору дарения. Поэтому фактически, если на момент ее смерти не будет никакого имущества, то, соответственно, и вступать в наследство не будет смысла, и нечего будет просто принимать. Все.
Просто есть вот, подарила она мне, Но документы, вот скажите, Лиля, переделывать мне все равно придется на себя, правильно? Ведь право собственности на дом и на землю должны же, я так понимаю, что они должны же, вот эта бумага должна быть на меня, указана моя фамилия, имя, отчество, да, я так понимаю?
Первый момент. Сейчас мы получаем не свидетельство, а только выписку из Росреестра, это первое. Соответственно, второй момент, повторюсь, когда вы заключали договор дарения, чтобы он был заключен, документы нужно было подать в Росреестр.
Вы это сделали?
Все,
тогда фактически вы можете просто запросить выписку из Росреестра и посмотреть, и вы увидите, что собственником данного имущества являетесь вы. Больше никаких документов не нужно.
Автоматически получается, да?
Получается автоматом, я так понимаю.
Это не автомат, подали. Вы подали документы.
За вас это уже сделали.
Государство это уже сделало, зарегистрировало переход права собственности. Получайте выписку. И там вы увидите, что вы являетесь теперь титульным собственником.
Секундочку.
Слушайте, вы злоупотребляете, иначе платите уже Лиле и мне тоже. Здравствуйте, почему в выписке из ЕГРН не указан собственник? Каким образом все-таки можно выяснить, кто собственник? Ведь собственник...
Есть некоторая категория объектов, которые засекречены. Да, данный объект недвижимости может...
Про Геленджик, неважно.
Это могут быть там лица, государственные управленцы федерального либо уровня субъектов федерации, либо лица, например, как-то генеральный прокурор и его семья, да. То есть такие данные, в принципе, могут быть засекречены. В остальных случаях собственником, выступает там физическое и юридическое лицо, либо государство Российской Федерации, там, в каждом конкретном случае, там, не знаю, муниципалитет, город, все что угодно. Поэтому либо засекречены, либо попробуйте еще раз.
Сергей пишет: здравствуйте, вопрос такой. Была оформлена ипотека на брата жены. Была устная договоренность об оплате пополами, наполовину, с ее братом ежемесячных платежей. Платили пополам исправно. Теперь возникло желание у собственника брата жены продать квартиру. Возможно ли продажи рассчитывать на половину суммы от продажи? Имеются платежки, что мы с женой платили половину платежей. Очень все запутано. Ты поняла, о чем
речь? На самом деле, понимаете, поняла. В данном случае имущество, которое находится в ипотеке, да, то есть это некий залог недвижимости, угу, можно продать, но для этого нужно согласие банка. Да, собственно говоря, никаких проблем с этим имуществом нет. Вторая часть вопроса касается относительно денег, которые вы оплачивали. Если не будет после требования выплаты в добровольном порядке вам выплачена эта сумма, вы можете обратиться с иском в суд. В данном случае, наверное, по основаниям неосновательного обогащения, что деньги гражданин получил, никакую там товар, услугу не выполнен, прошу вернуть эти денежные средства. Собственно говоря, вот вам пути решения этого вопроса.
291-й, не понимаю, то ли он удивляется, то ли нет, впервые вижу адвоката. Пишет нам слушатель.
Надо же, заходите на мои соцсети, адвокат Петрик и страница Facebook Лили Петрик, увидите меня там часто и много.
Вот, кусочек рекламы. У нас новости, сейчас продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Мы продолжаем, друзья, в студии Макс Челноков. И все так же в качестве народного адвоката у нас сегодня Лилия Петрик. Дела семейные мы обсуждаем. Все, что касается разводов, алиментов, звоните, пишите, средства связи к вашим услугам. И также у нас идет голосование 134-21-35. Вы за брачный контракт? Да, 134-21-35. Вы думаете, обдумываете, что, может быть, это нужно сделать, но пока еще не готовы. 134-21-36, и нет, ни в коем случае, какая любовь, какой брак, если ты подписываешь брачный контракт, прямо на берегу и вдруг, зачем это? Нет, 134-21-37.
А что ты думаешь? Какое ты знаешь, твое мнение, а?
Сколько лет, 6 или 7, ты мне промываешь мозги в этом плане, в этом эфире, и я склоняюсь к тому, что да, брачный контракт нужен. И зная, какие отношения бывают у наших вообще слушателей между
и
собой.
И у наших бывает. Знакомых слушателей, да. Вообще в жизни, что происходит.
Все-таки брачный контракт
–
это
да.
Вещь, которая тебя обезопасит, скажем так, убережет.
Экономия времени, денег,
да,
нервов.
На таких дорогих адвокатов, как Лилия Петрик, например. Добрый день. Нужно ли переделывать документы на собственность после смены фамилии по замужеству, спрашивает Елена.
Нет, не обязательно. При регистрации сделки новой, при продаже, вы просто помимо прочих документов будете прикладывать документ о смене имени. И, собственно говоря, этого вполне достаточно. Смена имени, неважно, имя или фамилию, документ называется, документ о смене имени, свидетельство о смене имени.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Ой. 7373948. Как вас зовут?
Так,
слушайте, Сергей Алексеевич, во-первых, вы заблокированы, во-вторых, вот эти вот все...
у нас закон вышел, кстати.
Да, мы просто-напросто...
Мы передадим номер телефона в компетентные органы, напишем заявление о том, что в средствах массовой информации вы выражаетесь нецензурной бранью, и вас быстренько за белые рученьки привлекут к уголовной ответственности, и это будет таким хорошим уроком, что больше просто не захочется ни нам
так
звонить,
что, Сергей,
ни на другие ТВ.
Хватайте, ну, не Сергей Алексеевич, не бог
важно.
С ним, да, хватайте,
да.
Вытаскивайте свою сим-карту и смывайте ее в унитаз, если не...
И вообще бегите из
Российской Федерации. Да, потому что еще один такой звонок, и точно вас подадим в суд. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Елена.
Да, Елена.
Здравствуйте, наконец дозвонилась. У моей дочки дарственный от отца, он умер в 16-м году, короче. Угу. Она никак не может оформить квитанции, жировки на себя. Плачу за квартиру я. Чем ей это грозит?
Вот такие вопросы, когда коллизии в праве, когда фактически нет такой ответственности. По большому счету, я не понимаю, почему так произошло. Потому что, в принципе, наверное, тогда, что не передали документы в Росреестр, она сама не зашла в МФЦ.
Все зарегистрировано, все нормально. Все
зарегистрировали, да. все нормально. То есть
просто ей... плачу я по квитанции, еще наш отец.
Да, квитанции приходят на имя вашего бывшего мужа.
Я плачу за них, да. Я ничего не могу с этой квартиры сделать по этому поводу. Вот,
да, действительно.
Не знаю, как, что делать.
Дело в том, что вы можете просто перестать платить. Это первый вариант, возможный
хороший
вариант.
Совет.
Нет, это действительно правильный совет. И когда накопится долг, который там будет превышать, например, 6-7 месяцев, то непосредственно компания управляющая, которая получает эти денежки, сама попробует найти собственника и потребует...
А другой вариант есть?
А другой вариант какой?
Чтобы... А переоформить она не может разве эту квартиру на себя?
Собственник другой. Она платит фактически за третье лицо. То есть за твою квартиру платит, не знаю, там кто-то.
Ты.
Да, ну пусть я, подожди, да. Я могу не платить, и все, да, это твоя квартира.
Я пока не могу, я на это не готова к этому.
Ну, ты, нет других вариантов никаких. За и коммунальные услуги у нас оплачивает собственник.
Хорошо, если когда вы она объявит, ей это грозит чем-нибудь?
Ей это ничем не грозит, кроме того, что вы можете обратиться к ней с иском и за последние три года попробовать взыскать эти платежи.
Ей ничем не грозит.
Нет, ничем мне не грозит.
Нет, ей точно, абсолютно.
Я единственное не понял, квартира досталась им подарственной.
Дочери.
Дочери.
Мама платит за
коммуналку. А почему дочь на себя не может переоформить квартиру?
Дочь квартиру переоформила, а в ЖЭК не зашла и не сказала, что сменился титульный собственник. Все. И платежки приходят на старого собственника, на
папу.
Ну
а сейчас зайти нельзя?
Ну, очевидно, по какой-то причине нет. Дочь может быть за границей находится, либо еще какие-то.
А мама сама не может?
А мама не собственник. Мама может зайти только если у нее есть доверенность на это, да? То есть если дочь сделает доверенность на представление интересов в госорганах, то тогда, да, это
какой-то
можно
запутанный
сделать.
Круг,
ничего
прям
запутанного нет.
А, так, что нам пишут еще? Здравствуйте, подскажите, с 2001 года стоим в очереди на расширение условий, пишет 015-й. Прописаны 4 человека в комнате в коммуналке, мой сын, дочь и внучка. А, чего и когда нам ждать? Терпения больше нет, вынуждены снимать жилье. Ну, мне кажется, Лиль, ты можешь на это что-то ответить?
Здесь потому, что нужно только узнавать в органах, в социальных службах, какая по счету очередь, насколько она сдвинулась, и если вы не проявляете сами активность, то о вас точно никто заботиться не будет. И нужно там как минимум появляться, не знаю, 5-6 раз, там чуть ли не раз в 2 месяца ходить к ним и говорить, сдвинулась очередь, сдвинулась, не сдвинулась, да. То есть если вас уже признали малоимущими, либо нуждающимися, да, в расширении этой площади, то какая-то реакция должна происходить. Просто бездействие, может быть, вы уже слетели, да, с этой очереди, да, по каким-то непредоставленным, ставили вовремя очередной документ. Там же тоже есть периодичность. Это не ситуация, когда мы один раз подали документы и ждем себе красивенько, когда же государство нам позвонит и скажет, что, друзья, давайте там приходите за ключами. Так не бывает. Поэтому соберите-ка еще раз документы, зайдите в департамент имущества, там, где вы стоите на этой очереди, и уточните, какая очередь по порядку, как вы движетесь и все, что с этим связано.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Юрий меня зовут.
Да, Юрий.
Скажите, пожалуйста, вот есть ли какая-нибудь разница в действиях совершенных действий с квартирой, например, вступление в наследство, если она оформлена в совместную собственность или в долевой собственности?
Не вижу никаких абсолютно. Умирает один наследодатель, собственник одной доли, либо одной, второй, да, либо совместная собственность. Вообще никой причины нет.
Доли нету, если совместная,
да,
собственность,
да.
Никакой доли нет.
Никакой
что завещается?
Завещать в данном случае можно либо расплывчатой формулировкой все свое имущество, которое будет на день открытия наследства, либо конкретно там долю, часть вот в этом недвижимом имуществе, которое у вас есть. Свидетельство, если есть свидетельство, либо
доли
выписка.
Нету. То ли нет.
Ну,
значит,
с продажи вообще без всяких проблем идете к нотариусу. Нотариус оформляет сделку достаточно просто. Все сделки с долями в недвижимом имуществе оформляются у нас исключительно через нотариуса.
Извините, да, пожалуйста, это мне все понятно, когда есть доли. А если она в совместной собственности, доли нет. Вот есть документ в совместную собственность. Нет, общедолевая, совместная.
Так.
Нет разделения на доли.
Ситуация обстоит таким же аналогичным образом. Никакой, в общем-то, новой истории в данном случае нет. Да? То имущество, которым вы будете которое будет открыто после смерти, на то и вступят. Да? В совместной собственности
выделится. Но это половина получается. Конечно. Это половина от квартиры. Да, там не да. доли, а коль два собственника, да, то они пополам.
Совместной собственности, безусловно.
У нас идет, кстати, такой нитью мы протянули сквозь эфир голосование. Нам интересно, какое мнение, полгода прошло, мы не задавали этот вопрос, вы сейчас имеете, нужен ли брачный договор или не нужен? 134-21-35 он нужен обязательно. 134-21-36 он может быть понадобится, когда-нибудь я этим там займусь, там позже, но не сейчас. Сейчас мне пока хорошо и без него. И 134-21-37 нет, такой брачный договор вообще не нужно, рушится все, все там, я не знаю, постулаты любви и прочего-прочего. Код города 495. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
У меня вопрос, подождите минутку, я выключу радио.
А сразу нельзя это сделать, мы теряем время.
Люди, характер и нравы.
Давайте.
Нужно быть гибкими.
Все, говорите.
Значит, я получаю долговой документ в 10 месяце прошлого года, что я должна 1798 рублей. Но указано, что это отопление, содержание, взнос за ремонт, радио, запирающие устройства. Я звоню на горячую линию все семерки. Мне говорят, что задолженность за 10 месяц 17 года. Я открываю 10 месяц 17 года, там все уплачено. Значит, обращаюсь опять туда, мне говорят, а ну вы сходите в МФЦ, призвал в МФЦ. А там мне говорят, я говорю, скажите мне, пожалуйста, покажите, когда задолженность это произошла и где, что. Конкретно мне ничего не ответили, сказали, там, понимаете, были какие-то проверки, ну... Как это сказать?
Понятен вопрос.
Ты поняла все.
Да, действительно.
Включайте радио, слушайте ответ по радио. Спасибо.
Есть общий срок исковой давности, тот, о котором мы говорили, безусловно, да, 3 года, поэтому они еще, наверное, и захватили этот 10-й месяц в 2020 году. И если действительно у вас есть документ, подтверждающий то, что все оплаты были произведены, никакой проблемы нет. И здесь, скорее всего, вам нужно обратиться не в МФЦ, а в управляющую компанию. Это управляющая компания считает и смотрит, у кого что недоплачено. И эти там данные передает, если есть необходимость, наверное, в МФЦ. Поэтому можете сейчас, если они открылись, управляющие компании работали по электронной почте, направить документы, они эту задолженность с вас снимут, никакой задолженности не будет.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да.
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей, будьте добры, вашего.
Безвозмездно подали на имущество, разделу не подлежит. По какому закону?
Российской Федерации.
Семейный кодекс Российской Федерации. То имущество, которое...
Статья какая? Статья.
На памяти не скажу, безусловно.
Интернет у вас есть, вбейте в Яндексе, и там вы получите номер статьи. Вопрос в чем, зачем, что вы хотите выяснить?
Приблизительно 80% статья звучит следующим образом. Имущество, которое получено по наследству в дар, либо по иным другим безвозмездным сделкам, совместным не является и разделу не подлежит. То есть это имущество каждого из супругов на и имя которого оно было подарено. Собственно говоря,
статью взял и под ложному договору написал, что у меня долевая собственность. И меня и зарегистрировал другому человеку на моем безвозмездно подаренном матери мне имуществе.
Так и...
Вот все. И ничего, ни прокуратура, ни суды, все покрывают это мошенничество, как у...
Нет, подождите. Так, вы знаете, вот мы все гораздо ругать и государство, и страну, и прочее-прочее, и всех подряд. Вы в полицию писали заявление?
Да.
Писал, везде писал.
И что вам все...
Прокурор сертифицировал пункт 9 пленуму Верховного суда о мошенничестве. Написал, что это мелкое мошенничество для 10 тысяч рублей. А у меня часть дома стоит 3 миллиона.
Так, ну, тогда сейчас нужно обжаловать, конечно, и говорить, что это не мелкое мошенничество.
Идите в более высокую структуру, да, вышестоящую.
Обжаловал везде. Хожу в администрацию президента, ничего, толку нет, все покрывается. Мафия проникла везде.
Ну, понятно.
В порядке гражданского судопроизводства можно обращаться, но нужно вникать в суть, что случилось, да, почему так случилось, что подаренная доля в квартире.
Мы уже знаем о том, что постоянная вот эта вот ситуация, что все мафия, все везде продано, человек просто хочет в это верить, и все. И вот он звонит на радио, об этом сообщает. Стало быть, там не все так просто, если он уже и прокурор там вынес свое решение, и суд вынес свое решение, а человек вот считает, что все друг друга покрывают. Добрый день, вопрос. На развод согласны оба супруга, одному остается квартира, а другому часть денег. Как оформить документально? Спасибо, спрашивает Андрей.
Еще раз.
На развод согласны оба супруга. Так. Одному остается квартира, другому часть денег. Как оформить документально?
Абсолютно. У нотариуса можете подписать соглашение о разделе совместно нажитого имущества и там все прописать. Это с конкретными формулировками: те деньги принадлежат одному, квартира принадлежит другому. Никакой проблемы
претензий
нет.
Претензий друг к другу,
да,
не имеем.
Единственное, смотрите, чтобы более-менее были, наверное, соотносительно равные, ну пусть даже меньше, но какие-то деньги...
Доли, да?
Да, деньги, либо доли, либо неважно, что вы делите, чтобы это нотариус удостоверил. Потому что бывает, да, там... Приходит подписать, все имущество остается одному из супругов, а второй, типа, как, да? Это
подозрительно выглядит.
Да, да, и, то есть это может быть под принуждением, еще что-то, и очень много схем.
Под дулом пистолета. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Лили, Максим. Марина, Москва.
Да, Марина.
Лиль, вопрос к вам, если можно. Это вот по поводу нашей долгоиграющей песни «Белорусское наследство»,
помните? Так, да, конечно, Марина. Здравствуйте.
Лиль, вот такой вопрос, не очень поняла. В общем, мой этот юрист, ну вот кто там нами занимался, он сказал, что нужно от нас троих, значит, поскольку мы три со-собственника вот, ну, этого дома и участка, половина, ну, белорусы, половина мы. В этой, в нашей половине вот нас трое. То есть от нас троих нужно вот в этот суд, значит, отказ от наследства, ну, что мы будем, в общем, подавать от нас троих, либо я за троих. Ну, вот у нас одна за... как бы, а второй, он как бы, я не знаю, он асоциальный, с ним очень сложно что-либо выяснять, решать, там, доводить до сведений.
Ну, подавайте вдвоем, подавайте вы за себя и по доверенности.
За сестру, допустим,
да. И, соответственно, будет два истца, и ничего такого нет. У нас может быть два истца, три, да, и, собственно говоря...
Не обращать внимания на нашего третьего, не озираться, да, мы можем... А как тогда? То есть,
он не хочет вообще этим заниматься, да?
Он не платежеспособный и так дальше, то есть толку не будет. Мы сейчас просидим, время протратим.
Он может просто дать согласие на то, чтобы вы занимались его делами, собственно говоря,
ну,
да?
Доверенность.
Да, и в случае удовлетворения этого иска, там, одна треть будет оформлена на него, да, и ни от чего отказываться не нужно.
Ну да.
Это тоже хорошая схема.
То есть как получается? То есть к нашим еще вот этим частям, я так называю, к нашим частям еще будет вот это вот белорусское, да, вот то, что
Вот, получается, что да, фактически вы втроем претендуете на одну вторую, которая вот висит в воздухе, правильно же? Все правильно. Сейчас вы можете либо от имени себя подать иск, либо от всех троих и признать там в равных долях на троих. Здесь уже масса вариантов может быть. Два истца, либо три, либо один, если все...
Просто как побыстрее, попроще,
одинаково,
ну, как сказать, по-умному.
Одинаково в одном исковом производстве подавайте, просто объясните ему, что ничего делать не нужно, от своей доли он получит, просто пусть даст доверенность юристу, который ведет ваше дело, на то, чтобы он представлял интересы, все.
Действуйте. Марин, спасибо. Выставили долг за 2002 год. Откуда задолженность? Не смогли показать, пишет Ирена. Про исковую давность в МФЦ не слышали. Спрашивают, а вы что, иск подали? Бодалась, но потом поняла, что проще оплатить. Благо, небольшая сумма.
если подают, да, как налоговые органы подают заявление о судебном приказе, оно сразу придет, у вас служба судебных приставов спишет деньги, да, если...
Это есть. Самая веселая история, да. Которую мы любим. Ты находишься где-нибудь за границей, и тут раз у тебя списывается половина денег с карточки,
а ты... И нечем в Дубае по 85 за карантинный номер оплатить евро.
Да, и сидишь в Дубае или там на Мальдивах, и все, и просишь, чтобы тебе кто-нибудь скинул.
Так вот, во всех остальных случаях пусть идут в суд и доказывают. Суд не примет у них никакие заявления об судебном приказе, если там есть, и они видят спор. Да? А спор в том числе пропущен срок исковой давности. Судья увидит и сразу им вернет материал, скажет, идите в суд. А за 18 лет, ну и до свидания.
Отлично. 530-й пишет. Берем ипотеку. Хотели оформить на жену. Банк просит брачный договор или оформить по долям. Что проще?
Лиля, сейчас я знаю. Договор.
Тогда у нас топит за брачный договор. Ну, все-таки, или оформить по долям.
Здесь, серьезно, смотрите, кто будет плательщиком, да, кто будет платить за это, да?
Потому... Смотри, если на жену, то, наверное, напополам они собираются.
То муж будет созаемщиком. Нужно в каждом конкретном случае посмотреть, да, там, как это хотят оформить. Брачный договор нужен для того, чтобы, собственно говоря, это имущество было имуществом одного из супругов. Угу. Если вы хотите, чтобы это имущество было собственностью вас двоих, оформляйте в равных долях, тогда и плательщиками по данному договору будете вы вдвоем.
Добрый день, как вас зовут?
Алло. Добрый день.
Добрый.
А про выписку можно спросить?
Выписку какую?
Давайте, Росреестр, наверное.
Да, у меня, значит, через 11 месяцев внуку будет 18 лет. Угу. 17 лет уже не
живет
с нами.
По голосу не скажешь.
По голосу,
да, развелись, можно сказать, через год. Угу. И вот с чего мне начинать? Не живет 17 лет, они уже давно, алименты он выплачивает ей, вот остается 11 месяцев.
Выписку не в смысле Росреестр, а снять с регистрационного учета.
Да, выписать его, 17 лет не живет, 18 лет будет в январе, давно развелись. Да. Сын выплачивает алименты как положено. С чего начинать, если можно, скажите, пожалуйста.
Во-первых, торопиться вам еще некуда, потому что даже если ребенку исполнится 18 лет, то в 95% случаев суд откажет в снятии с регистрационного учета, потому что посчитает, что он может находиться еще в армии, например, да. И где-то более-менее такая хорошая практика, когда там исполнилось 20 лет, они уже могут снимать по решению суда с регистрационного учета. У нас доходит до смешного, и вот даже ты мне присылала, Максим, один раз материал, когда снимают совершеннолетнего, а несовершеннолетнего оставляют, потому что есть разъяснение Верховного суда на эту тему, и суд, в общем-то, идет по этой практике. Поэтому, безусловно, первое, попросить сняться с регистрационного учета самостоятельно, а второй момент, подождать еще вот там даже не год, наверное, года два подождите на всякий случай и идите в суд. Там процедура достаточно простая, и такие дела рассматривают реально вот в тот двухмесячный срок, который у нас предоставлен по Гражданско-процессуальному кодексу.
Спасибо, я понял. Только вот еще один вопрос.
Да.
У нас в 20 годах могут уже и жениться. Там их пропишут не ребенка и прочее.
Вы знаете, по условиям эмансипации ребенок у гражданина может получиться и раньше, да, и, в общем-то, и в 16, и в 17 лет.
Да.
И ваши опасения абсолютно точно оправданы. В таком случае снимут его с регистрационного учета, такие решения мы видели, а ребенка оставят.
Подожди,
поэтому...
спасибо большое за вопрос. Действуйте. А у нас детство заканчивается в каком, по законодательству есть какой-то возраст?
Есть.
21 или 18?
18 лет, хотя я считаю, что нужно было бы с 21, потому что 18...
Да, мне кажется, вообще с 16 уже можно...
Но есть...
Такие лбы ходят.
Есть момент эмансипации, когда в 16 лет можно гражданина признать совершеннолетним, да, собственно говоря, это Гражданский кодекс позволяет сделать.
Ну, давай быстро, успеем, не успеем, у нас 40 секунд. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день.
У нас 40 секунд, задавайте вопрос быстро, чтобы
ответить. Скажите, пожалуйста, общедомовые нужды оплачивать должны только собственники или и наниматели тоже?
Наниматели —
мы
это
кто? Мы обсуждали этот вопрос в прошлый раз, и наниматели у вас подразумевается собственник. Мы подразумеваем это, например, город Москва, если квартира находится в Москве, а наниматель — это тот, кто по договору социального найма проживает в этом жилье. Соответственно, да. Капремонт оплачивает собственник.
Нет, я про общие домовые нужды спрашиваю.
Что имеете
конкретно
в виду? Вывоз мусора, конечно, вы оплачиваете, да? Уборку в подъезде вы оплачиваете, капремонт оплачивает собственник.
Нет, в общедомовые много теперь входит.
Ну вот, Лиля перечислила, да, что вот конкретно оплачиваете вы, а вот капремонт оплачивает собственник, а вы оплачиваете, да, конкретно вот
это,
остальные
и
нужды.
И это логично, потому что всем понятно, что...
Почему?
Да.
67% Лиль.
За брачный договор.
Откуда ты узнала? Да, 67% за брачный договор, 17% за то, что подумают о брачном договоре в будущем, да, когда-нибудь, и 17% против брачного договора. У нас вот в эфир зашел в студию Филипп Клеймёнов, наш ведущий новостей. Филипп, а скажи, будь добр, ты, твоя точка зрения, брачный договор нужно подписывать? Вот ты жениться соберешься, будешь подписывать?
Нет, конечно.
Почему?
Про любовь, да?
Потому что любовь нужно сначала удостовериться в своем выборе, разузнать, узнать.
Тебе лет еще, сиди, ладно, читай новости. Лиля Петрик,
вот как
Макс Челноков был в эфире, оставайтесь с радио, говорит Москва, пока.